Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 25 декабря. Сейчас 9 часов 6 минут. Екатерина Родина, здравствуйте.
И Юрий Буткин здесь. Здравствуйте.
Такое непраздничное утро, как вы понимаете, мы следим за лентами новостей, прямой эфир. Телефон прямого эфира 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот. Это самая сложная история. С одной стороны, Рождество, католическое Рождество, очень многие люди празднуют сегодня. С другой стороны, самолет упал, вы слышите в новостях, мы следим за лентами. Вот на телеканале «Звезда» вы слышали, что на самолете, обломки которого, судя по всему, об обломках уже говорят, ведь, да?
Нет. Да, нашли шасси, но это был источник, и
да,
сейчас...
Да, пока действительно... непонятно. Пока его самолет ищут в Черном море, насколько я понимаю. Хотя вот нет, смотрите, источник в силовых структурах, 903, самолет пропавший упал в Черном море, в полутора километрах от берега обнаружены обломки. 7373948, нам нужны люди, которые знают, что такое аэропорт Сочи. Как там все это устроено? Вот что это? Это там взлет над морем? Что может произойти с самолетом, который вдруг в полутора километрах буквально от берега падает в море? Вот об этом хотелось бы, если вы в курсе этого дела. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Да, Сергей, здравствуйте.
Я не так знаю Сочи, но там прижато все к горам, а как я... прекрасно понимаю, я видел, как в Моздок, когда еще летали, эта авиация вооруженных сил, она унылая, она не новая, она очень старая. Она
ну да, 154-й, да, вот даже так об этом говорят.
Поверьте, несмотря на то, что лайнер как бы хвалили раньше, в старое время, но представьте себе, наверняка какой-то ужасно ветхий. Вот от нашей вот этой казенной части... При том, что реформа идет, и что-то там меняется вооружение. И, ну, понимаете, но все равно очень много такого вот на худую ниточку сверст, значит, понимаете, сделано страшно, конечно.
Самолету 33 года.
Неизвестно еще, кто там в самолете был.
Известно, там были музыканты и журналисты. Это ансамбль...
Так вот, из журналистов...
Пока Первый канал «Звезда», говорят.
Да, на «Звезде» не комментируют пока данные о том, кто был.
Страшно, страшно.
Да, самолету было 33 года, говорят, вот на данный момент.
33 года. Но, с другой стороны, их можно обслуживать. Но ведь как обслуживают? Там спиченку подоткнул, там проволочкой подмотал. Тут что-то китайское на рынке купили. Понимаете, ну как обслуживать? Вот так же. Вот так. Оно как-то движется, оно как-то тянет. Ну или слава богу. Ну хорошо.
Нет, но сколько раз мы говорили с авиаэкспертами, которые утверждали, если обслуживать нормально самолет, то он может прослужить
конечно,
там десятки
там
лет.
Конечно, но... может жить 7, я не знаю, сколько хочешь. Но там же его тоже исследуют на трещины, понимаете? Вот это вот, когда мы видим из окна в турбулентности, как он начинает махать крыльями, самолет, у него там появляются микротрещины какие-то и что-то. Это тоже все исследуется в регламентных работах. Обычно, ну вот, те, которые рейсовые. А тут я не знаю, как у военных, понимаете? Может быть, все тяп-ляп. Не знаю, может быть, кто-то из военных выскажет.
Будем надеяться, да-да.
Спасибо.
Спасибо. Это Сергей Доренко был, как вы уже поняли. 7373948, телефон прямого эфира. Можно ли говорить о том, что, к примеру, военные самолеты как-то иначе обслуживаются? Что такое военный самолет Ту-154, которому 33 года? 7373948, телефон прямого эфира. Обратите внимание, вот агентство РИА Новости уже подготовили справку об авиакатастрофах в России за последние 15 лет. В 2014-2015 годах, судя по этой справке, серьезных авиакатастроф не было, а вот в 2016 году уже 19 марта Боинг, который потерпел крушение в Ростове-на-Дону, если вы помните, 1 июля самолет Ил-76, который тушил пожары, природные пожары, разбился на склоне одной из сопок, и вот то, что сегодня произошло, плановый перелет с аэродрома Адлера, пропала отметка самолета.
И предварительно говорят, что причины падения падения может быть либо человеческий фактор, ошибка пилота, либо техническая неисправность. Что касается погоды, то синоптики прогнозировали хорошую погоду над Сочи в воскресенье, когда пропал самолет, и никаких предупреждений о том, что взлет запрещен или там какие-то ограничения погодные, об этом речь не идет.
Слушаем вас, здравствуйте.
Валентин.
Да, Валентин. Здравствуйте.
Я летчик-инженер на пенсии.
Да.
Значит, 154-й, что гражданский, что военный, они одинаково обслуживаются. И когда мы всегда говорим, что 33 года самолет или что-нибудь, то в авиации существует порядок. Самолет или исправен, или неисправен. Старых и новых самолетов такой классификации нет.
Понятно, спасибо. То есть 33 года. Корреспондент Рунков, оператор Денисов и звукооператор Сойдов с Первого канала были на борту рухнувшего в Сочи Ту-154 Минобороны. То есть уже
это
вот,
пресс-служба
вот...
Первого канала, да, дает комментарий, да. Кто был с телеканала «Звезда», мы пока не понимаем, потому что там не комментируют. Да.
Еще раз напомню, что говорят, что большинство пассажиров самолета — это ансамбль Александрова. Они летели в Сирию, в Хмеймим. Для того, чтобы... Это, насколько я понимаю, уже можно говорить, своего рода традиция должна была быть. Потому что год назад было то же самое.
Еще Юра...
Они также летали в Сирию.
Да, и еще Елизавета Глинка, были неподтвержденные данные, до нее не могут дозвониться, она могла быть на борту этого самолета. Но была ли или нет,
это пока вот как-то так в предположительных вариантах. Обнаружены фрагменты корпуса
на глубине 50-70 метров от Черноморского побережья Сочи. В море обнаружены фрагменты. Это уже Министерство обороны России.
Нам нужны пилоты.
Это уже подтверждение.
Нам нужны пилоты, которые так или иначе могли бы описать то, что рядом с аэропортом Адлера, с сочинским аэропортом, то, каким образом взлетают самолеты, как это можно описать, то, что произошло, то, что вы на данный момент знаете. Получается, самолет взлетает, и вот уже в полутора километрах от Черноморского побережья он, видите, рухнул. Причем сейчас фрагменты корпуса обнаружены на глубине 50-70 метров. Это заявление Министерства обороны. Можете писать через Telegram, пользователю говорит МСК-бот, можете через СМС-портал +7 925 48 94 8. Телефон прямого эфира, еще раз напомню, в код города 495, номер 7373948.
Смотри, есть еще информация со ссылкой на пресс-службу Южного регионального центра МЧС. ТАСС сообщает, в 5,5 километрах от береговой линии маслянистое пятно, именно по нему нашли фрагменты, в полутора километрах лайнера фрагменты, в частности, стойка шасси, так, в акватории Черного моря обнаружены...
5,5 километров от береговой линии, полтора километра от
пятно.
Берега.
Обнаружены уже личные вещи пассажиров самолета.
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я не говорю добрый день. Но помните, ведь был уже подобный случай с Ил-18 в 70-х годах.
Ну нет, это было довольно давно. Я вот, например, не готов сказать, помните. Но расскажите.
Вот он, ну да, вы не помните. Но тоже на взлете Ил-18 упал в море после взлета.
И в этом же аэропорту? Вы как-то можете характеризовать это?
В этом же аэропорту, поэтому какая-то закономерность наблюдается.
Ну, я не уверен, что можно говорить о закономерности, когда это происходит в действующем аэропорту с разницей в 50 лет, извините. Хорошо, спасибо, спасибо за звонок. 7373948. Прежде всего, нужны люди, которые могут описать нам то, что происходит в аэропорту. Снова Сергей, да?
Да, вы знаете, я хотел про Ил-18, но это не в Сочи было, это было в Петербурге. Это должен был лететь борт на Дальний Восток, и там... Он был сильно перегружен. Это полное командование там, военно-морское погибло. Значит, довольно много адмиралов погибло. Он должен был идти, понимаете, когда он сильно перегружен, самолет очень чувствителен к этому. Он должен взлетать аккуратненько, блинчиком, так вот, как бы набирать высоту очень мягонько, чтобы не закинуться в штопор. И была такая история, действительно, погибли очень многие адмиралы после совещания в Петербурге. Но это даже мне рассказывали об этом как очень давняя история. Я сам человек древний, понимаете, так что это давно было.
Да, это было 27 апреля 1974 года, вот то, что вижу я.
Вот я говорю, это когда древняя история, закинулся там, по-моему, Ил-18.
Ил-18Б с бортовым номером, да.
Да, и дело было с центровкой, с этим, как вот грузы были размещены, он был сильно перегружен. Абсолютно перегружен. Тут понимаете, в чем дело? Еще, Юрий и Катя, обратите внимание на то, что Шойгу говорит сам, что он доставляет в Сирию, он доставляет в Сирию ежедневно 2000 тонн груза. 2000 тонн груза, это важно. Значит, смотрите, если это так, то у них есть все время невероятная потребность в том, чтобы еще что-то как-то разместить, не ждать корабля. И вот здесь может быть перегруз.
Ну, то есть аналогии с этим, этой историей летели, тоже могут быть.
Мы бы с вами летели, и нам бы генералы сказали: ребят, ну, давайте мы вам там ящики поставим еще. Там пацанам надо передать то, и так далее. Понимаете? Ну, мы, ну что, ну летим уже, один черт летим. Ну что, ну давайте так. Понимаете? Вот, может быть, перегруз, потому что логистическая необходимость ежедневно доставлять 2000 тонн груза, это серьезный вызов. И пустой самолет нафиг отправишь, зачем? Ну, конечно, у него же трюмы есть, почему же не загрузить?
Да, только вот я смотрю эту историю с Санкт-Петербургом, там все-таки был не взлет, а посадка. И это тоже важно. Насколько я понимаю, это, поэтому аналогии проводить
значит,
довольно
это,
сложно.
Значит, это еще другой случай, потому что был и на взлете такой.
Понятно.
Был и на взлете.
Понятно.
Ладно, вот я думаю, что из-за грузов может быть перегруз.
Да-да, но нет, вот этот вот с посадкой тоже с перегрузом. Спасибо, мы продолжаем. Да. 7373948, телефон
Сочи
прямого эфира.
И Сочи же он вылетал для дозаправки, останавливался в Сочи, и потом через 2 минуты исчез с экранов радаров. Я напомню, что лайнер пропал в 5:40 по московскому времени после вылета из Сочи. На борту находилось в общей сложности 91 человек. Ну вот некоторые говорят, что 93 человека, разные источники, 83 пассажира, военные, вооруженные сил, летевшие,
да, 83 пассажира и 8 членов экипажа.
Да,
всего 91.
Годом, авиагруппа России на обязательно.
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, меня Владимир зовут.
Да, Владимир.
Я по поводу этого, я слушал сейчас Сергея Леонидовича, там говорил вам версию. Ну, я авиатор с 46-летним стажем, еще действующий пилот. Ну, перегруз в данном случае не может быть, потому что самолет Ту-154 уже взлетел, 20 минут летел. И самолет Ту-154, я на нем 15 лет пролетал все время. Так. Он перегруза не понимает, там если центровка только может быть, предельно передний, когда рулей не хватит при разбеге на взлете, чтобы оторваться от земли. А так он летит как истребитель, можно сказать, груженный.
Вы как-то можете охарактеризовать то, что произошло? Вот по тем данным, которые сейчас нам известны.
Дело в том, что как бы неблагодарное дело сейчас строить гипотезы, но я так полагаю, что расследование разберется. Просто говорить о том, что если его сбили, украинцы не могли далеко там после Сочи.
Нет, с самого начала исключили версию теракта.
Отлично. Поэтому все связано с работой материальной части или с ее эксплуатацией в конечном итоге окажется. Потому что если какой-то неожиданный отказ или случай на Ту-154 бывает, он дагестанский, в районе Домодедово лежал долгие годы самолет, когда насос подкачки, перекачки не включили, через 20 минут двигатель начали отказывать и устойчиво работать, экипаж не справился. Ну, разберутся.
Нет, понятно, понятно, что разберутся. Тут просто как-то по-особенному устроен Адлерский аэропорт. Что значит вот это вот то, что теперь обломки находятся в 1,5 километрах от берега? Это говорит о том, что совсем, вот буквально, совсем только-только после взлета это произошло?
Ну, сейчас по отрывочным сведениям сложно судить, потому что была информация, что через 20 минут после взлета, если он взлетел...
Нет, 2 минуты. Да.
Ну, это на взлете это сложно сказать.
Фактически при взлете все произошло.
Понятно, спасибо огромное за звонок. Мы пытаемся услышать специалистов, которые бы рассказали нам, что они слышат в новостях, которые приходят в эти минуты из Сочи. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Если мне не изменяет память, лет 10 назад в этом же аэропорту в Адлере точно так же при взлете разбился борт «Армавия», армянская авиалиния.
Так.
Очень схожая была ситуация.
А в чем сложность этой ситуации? Вы как-то можете это описать? Или у вас просто воспоминание, что что-то подобное было?
Просто воспоминание, да, что была подобная ситуация.
Все, я понял. Я благодарю вас за звонок. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Как
по
вас
поводу...
зовут?
Почему в море? Потому что в Сочи очень узкая полоса береговая, и все самолеты взлетают в сторону моря.
Да, это понятно. Спасибо за это объяснение. Вот по поводу катастрофы. Тут все начинают копаться в истории, вспоминать. Во-первых, да, под Ленинградом было две катастрофы, как минимум, таких вот серьезных. Была и на взлете. Тогда Ленинград-Ереван летел самолет, и он через несколько... И тоже Ил-18, кстати сказать. Через несколько секунд после взлета он рухнул на землю. Это было, кстати, перед Новым годом в 70-м году, 31 декабря.
А вот то, что вспоминали 10 лет назад, там была посадка. При заходе на посадку в аэропорт Адлера упал самолет в Черное море, тоже, вот смотрите, 5-6 километров
тогда от берега. Тогда Airbus был, да.
Арм-авиакомпания, и это было в 2006 году, в мае. 105 пассажиров, 113 человек были на борту.
Тогда, значит, было уголовное дело, тогда самолет заходил. А тогда была плохая погода, сейчас, кстати, говорят о том, что погода хорошая в районе аэропорта. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Нет, не получается. 7373948. Слушаем вас. Так, 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Мы следим за лентами новостей. Еще раз повторяю, да. Дмитрий Рунков, корреспондент, Вадим Денисов, оператор, и звукооператор Александр Соидов.
Это директор по связям с общественностью Первого канала Лариса Крымова назвала тех, имена тех, кто был на борту пропавшего самолета, разбившегося самолета под Сочи.
Слушаем вас, здравствуйте.
Бать радио, пожалуйста, да, здравствуйте.
Да, мы слушаем вас.
Алло.
Да, да,
вы
да.
В эфире. По Сочи проблема, все-таки коротковатая полоса взлетная там, и выходит на город. То есть, если что происходит нештатно, экипажа ничего не остается, пытаться перелететь город и плюхаться в море.
То есть, подождите, самолет должен, взлетая из сочинского аэропорта, он должен, как вы выразились...
Получается, взлетная, пошла ЛЭП, трасса, железная дорога, жилые кварталы.
То есть, он сначала перелетает город, а потом... То есть, если самолет упал в море, то он, по сути, получается, взлетая, все-таки хотя бы успел перелететь город.
Перелететь город успел, 100%.
А вы как пилот говорите? Или как...
Я как житель города Сочи, и подобного типа катастрофа была в 70-е годы. Его так и не нашли самолет.
Но вот об этой проблеме знают, получается, жители Сочи и представители аэропорта, соответственно.
Можно ли говорить, что это проблема...
Это проблема большинства наших аэропортов. Да, ну. Редко, где самолет может выкатиться при взлете куда-то, отменить взлет и спокойно выкатиться.
Но вы, как житель Сочи, там часто бывают авиакатастрофы?
Нет.
Все-таки нет. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Еще одна попытка, да, слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро, меня зовут Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Я действующий пилот авиакомпании и в прошлом военный пилот. Mm-hmm. Неоднократно был в Сочи. В общем, в принципе, на взлете аэропорт не сложный. Перелет города там составляет примерно 5 секунд и уже над морем.
Вот смотрите, в 5,5 километрах от берега находят теперь личные вещи.
Ну, я так понял, это они уже были на конечном этапе взлета, то есть что-то у них произошло, наверное, все-таки с бортом, это лично мое мнение.
Но когда вы говорите о конечном этапе взлета, вот по вашим ощущениям, а что это может быть?
Пока расследование не окончено, я тоже не могу сказать. Ну, возможно, это даже не человеческий фактор, это что-то с мочать, потому что на самом деле самолет уже достаточно старый. И несмотря на
все-таки,
то, что говорят...
Да, вот все-таки все не можно говорить о старых.
Или нет.
Нам говорят, не бывает новых и старых самолетов. Есть самолет пригодный для полетов?
Я с вами совершенно согласен, но даже если вы посмотрите на машину, машина бывает 3 года уже старая, да? А самолет 30 лет. Все равно это металл, это, я согласен, что микротрещины. Вот. И второе, это по поводу Армавия, это у них, как я знаю, это у них был человеческий фактор.
Вот я как раз хотел вас попросить.
Была.
Да, я хотел вас как раз попросить уточнить вот что. В эту секунду мы получаем сообщение Следственного комитета. Они говорят о том, что возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил полетов по факту крушения самолета. Вот когда говорят нарушение правил полетов, это намек на человеческий фактор или это формальная такая фраза, которая используется всегда?
Ну, вы знаете, когда происходит какое-то происшествие с воздушными судами, то сначала первая версия – это всегда человеческий фактор.
Даже так? Как правило, именно это первая версия?
Да, а потом уже начинаются дальнейшие расследования. Ну, это из моего опыта.
Понятно.
Скажите, вы гражданский пилот?
Да.
Есть какая-то разница между военными и гражданскими пилотами?
Ну, то есть на военных, как бы, если безопаснее лететь, например, на самолете, предупреждение?
Вы знаете, нет, нет. У всех подготовка примерно одинаковая, просто регламентируется разными документами. А так, в принципе, в общем, не подготовленного пилота не выпустят, если говорить так грубо, в полет. То есть он, все пилоты должны проходить определенную подготовку, в общем, так.
Спасибо огромное за звонок. 7373948, телефон прямого эфира. Сегодня необычный подъем. Вы слышали, сегодня в Сочи упал самолет, который летел в Сирию, в Латакию они летели. Судя по всему, на борту этого самолета были журналисты и хор Александрова. Так правильно говорить, да?
Да,
хор
ансамбль. Ансамбль.
Да, ансамбль Александрова. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. В 1977 году я был студентом в Адлере. Над нашей головой взлетали и садились самолеты. И тогда же, в 1977 году, рухнул Ту-154 в море. Ничего от него не нашли, так рассказывали местные. Нигде это событие не освещалось.
Понятно. То есть, бывает и такое. Ну, хотя уже вспоминали сегодня рухнувший и не найденный затем в Сочи самолет. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Анатолий. Я не являюсь действующим пилотом, я поступал в авиационное училище, хотел бы прокомментировать это.
Вы в эфире?
Вы в эфире, да, мы слушаем вас.
Вот, если там сейчас что-то такое было, то, скорее всего, это матчасть, и никакого человеческого фактора там быть не могло, потому что...
Что, на автомате они всегда...
Было, подождите. Они бы успели бы сообщить за 2 минуты. Такое правило у авиаторов. Сообщи диспетчеру. Сообщи любому, кто тебе может подсказать, помочь.
Мы еще пока не знаем о переговорах пилотов с диспетчерами. Поэтому, может быть, что-то было.
Вы узнаете только после того, как закончится расследование.
Вот именно. Я понял. Спасибо огромное. 7373948. Слушаем.
Трое сотрудников телеканала «Звезда» находились на борту.
Вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаю тут радио по поводу катастрофы.
Да, теперь в этом радио и ваш голос. Да, слушаю.
Да, здравствуйте еще раз. Александр зовут. Очевидно тут все. Взлет в сторону моря сопровождается попаданием птиц. Это не человеческий фактор, на мой взгляд.
Когда вы говорите...
Нет, отказ двигателя. Тут два варианта рассматриваются. 2 минуты. После взлета, либо 20 минут. 20 минут это в районе Лазаревского самолет, выходя из моря на сушу. Ну, вы понимаете, что он некую траекторию описывает. Вот. Поэтому, если 2 минуты после взлета, то отказ двигателя однозначно, на мой взгляд.
Вы это описываете в каком качестве? Вы кто?
Ну, скажем, человек близкий к авиации.
Как человек близкий к авиации, вы что-то знаете о том, как устроен Адлерский аэропорт? Вот про 2 минуты и про 20 минут я хотел бы уточнить. Когда мы говорим...
Смотрите, схема выхода, она в сторону моря.
Да.
Что значит? Адлерский аэропорт 2 полосы имеет.
И мы видим... Нет. Подождите, мы видим сообщение о том, что найдены обломки в 5,5 километрах от берега.
Это... Тут надо иметь в виду, сколько времени после взлета прошло. Если 20 минут, это уже в районе Лазаревского он должен. То есть выйти, скажем так, на сушу. Ну, вы понимаете, что это примерно 1,5-2 километра и получается. Если это после взлета сразу же, отказ двигателя, попали птицы, все.
Все, такое возможно. И известные истории, когда попадают в двигатель птицы, которые приводят в итоге к огромным проблемам с самолетами, которые падают. Значит, мы видим опять сообщение, срочное сообщение об уголовном деле по поводу, по факту крушения самолета.
И вот еще одно сообщение. В рамках дела о крушении изымается предполетная документация, проводятся допросы. Ну, подробнее в информационном выпуске.
Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим. Мы продолжаем 25 декабря, сейчас 9.35, Екатерина Родина.
Юрий Будкин здесь.
Продолжаем, конец года очень печальный получается, Пут-Пут об этом пишет нам на Телеграм, а пользователь говорит МСК-бот, работает СМС-портал, +7 925 4 8 94 8 944 пишет, за 20 минут 1,5 километра можно пешком пройти, тут, скорее всего, было 2 минуты полета. Александр Фельдман пишет, знаете, что боюсь, что повторилась история с катастрофой под Смоленском, когда пассажиры полезли указывать пилотам. Еще раз напоминаю, Александр, тут есть принципиальная разница между тем, что происходит на взлете и во время посадки. Даже вот если вы боитесь чего-то подобного, вы не забывайте о том, что это все-таки был взлет. Люди расслабляются, начинают, может быть, приходить к пилотам скорее ближе к посадке, когда они уже начинают чувствовать себя, что называется, на борту самолета чуть ли не своими. 7373948.
Смотри, поступают данные, что 68 музыкантов ансамбля имени Александрова и 9 представителей СМИ. Тут уточненные
вот
6 данные
сопровождающих
ТАСС
еще появляются.
Получается, что 3 сотрудника телеканала «Звезда», 3, трое сотрудников
еще три журналиста.
И еще трое журналистов, да. Пока непонятно.
Или правильнее говорить, представителей СМИ, потому что в данном случае, видите, разные
Опять
сотрудники.
Опять же напоминаю, что со ссылкой на источники некоторые. Елизавета Глинка была доктор Лиза, известная больше на борту этого самолета. До нее не могут пока дозвониться. Информация не подтвержденная.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Во-первых, если вы позволите, немножко о ретроспекции. Вот тут Доленко вспоминал аварию 1974 года, а неделю назад упал Ил-18 опять-таки Министерство обороны. Так что тут это и целая цепочка. Во-вторых, вот многие товарищи говорили по поводу квалификации экипажей. Люди погибли, неэтично говорить, но в принципе, как правило, военные экипажи подобных самолетов намного менее квалифицированы, чем летчики авиалиний.
А вы кто? В каком качестве вы даете такую оценку?
Ну, я летал просто, не знаю, я военный. С военной стороны это знаю. Почему?
А, вы именно как военный летчик говорите об этом?
У гражданских, у них больше налет, они больше летают. Понимаете, в чем дело? Это, в принципе, такая структура перевозок. Потом, если вы помните, по поводу техобслуживания, когда пытались Ту-154 несколько лет назад отправить на капитальный ремонт, он взлетел и чуть не убился, потому что у него неправильно были соединены элементы управления. Помните?
Угу.
Ручку от себя, ручку на себя, грубо говоря. Это что за техобслуживание такое?
Скажите, вот я прошу прощения, 235-й пишет сейчас нам на СМС-портал, после Советского Союза в России сильно износилась инфраструктура и деградация затронула все отрасли. Насколько он справедливо вот это пишет?
Вы понимаете, в чем дело, что в принципе вот это все демагогия, когда говорят, самолет технически готовен или технически не готовен. Абсолютно правильный вопрос. Если есть нормальная система обслуживания, понимаете? Да, она его может поддерживать сколько угодно лет.
Но вы что-то знаете об этой системе? Она есть или ее нет?
Ну, я, например, знаю, что она практически развалилась в Туполевское бюро, которое дает все документы на продление. Понимаете? То есть, хотя бы это.
Я понял.
Вот, извините.
Да-да.
Во-вторых, тут шла речь о птицах. Дело в том, что птицы морские ночью не летают в таких местах.
Ну да, об этом Федор тоже нам пишет, 160-й, да, что в темное главное, время этого не бывает.
Во всей этой истории. Тут звонил один человек, который близок, там, как он сказал, к авиации. Какие к черту сообщения диспетчеру? Вы что, пытаются бороться за жизнь? Высота крайне малая. Нет времени ни на что. Можно угробиться и угробить людей. А можно как-то решить ситуацию. Кто будет говорить? О чем докладывать?
Нет, подождите, то есть вы хотите сказать, что в первые две минуты может такого случиться, что не было никаких переговоров экипажей и диспетчеров?
Конечно, конечно, вы понимаете, о чем дело, это же решают секунду, у него высота там 700-800 метров, что это такое там, ну до километра. Понимаете, ему надо срочно принять, попытаться принять какие-то меры, чтобы эту машину приводнить хотя бы.
Хорошо, подождите, еще раз, такие шансы есть, чуть подробнее опишите, как это может быть.
Ну как, помните в Нью-Йорке вот этот знаменитый случай, когда Гудзон сел?
Да-да-да.
Боинг. Не то, что никто не пострадал, они даже его вытащили. настолько аккуратно приземлиться. То есть, в принципе, как вам сказать...
Нет, там все-таки, насколько я помню, была в некотором смысле посадка, а здесь же взлет. Можно нет, во время нет, взлета...
Нет, там самолет, борт взлетал, и у него попали птицы, это было днем.
Да.
И он стал терять тягу, он не стал проводить никаких экспериментов. Знаете, развернулся и сел на гудзон. Дело в том, что там командиром был летчик, который писал про это книги. И когда это случилось, было подозрение, что он сел неаргументированно. То есть, мол, можно было дальше лететь. Но когда комиссия отработала, выяснилось, что он поступил не то, что правильно, а единственный выход из положения был садиться. Он до аэродрома уже не дотянул.
Я понял. Спасибо, спасибо за звонок. Разброс обломков от 1,5 до 6 километров, пишет нам, на это обращает внимание наш слушатель через телеграм, Олег Владимирович, пишут, что на 1,5 километрах нашли обломки шасси, то есть могли при дозаправке в нишу шасси что-то засунуть, полагает он. Еще раз напоминаю, в самом начале говорили о том, что, я правильно говорю, что это вряд ли терроризм.
Ну, сначала исключили, да. Но это все со ссылкой на источники, исключили версию теракта, а предварительные причины...
Нет, рассматриваются, причины, насколько я понимаю, все варианты.
Но якобы рассматриваются две основные версии. Это человеческий фактор и технические неполадки.
650...
Да, представитель доктора Лизы прокомментировал данное о возможном пребывании на борту. Пресс-секретарь Елизаветы Глинки заявила, что не располагает информацией. То есть она не знает, была ли Елизавета Глинка на борту пропавшего
самолета. И все-таки переговоры борта и диспетчера были, больше того, как пишет 653-й, они выложены на авиационном форуме, они перестали отвечать через 3,5 минуты после взлета. Никаких сообщений о проблемах не было, утверждает 653-й.
Ну, еще раз напомню, что на борту самолета находились 68 музыкантов ансамбля имени Александрова, 6 сопровождающих, 8 членов экипажа, 9 представителей СМИ. Самолет пропал с радара в 5:40 по московскому времени. Взлетал он из Сочи. На его борту военные, представители СМИ, телеканала «Звезда» и Первого канала. И еще что известно, проинформированный президент Владимир Путин, он получает информацию об экстренных службах, о экстренных службах, о поисковых работах. И еще по факту крушения Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним. И обломки уже обнаружены в 5,5-6 километрах от берега. Там маслянистое пятно, и уже находят вещи, но пока тела погибших не нашли.
7373-94,8, телефон прямого эфира. В этот момент очень важно услышать специалистов, которые как-то могут
вот
описать...
Ты спрашивал,
да, исключают.
Теперь официально.
А, это скорее оценочное суждение.
Ну, давай все-таки об этом
было,
расскажем.
Да.
Причиной катастрофы самолета может быть или техническая неисправность, или ошибка пилотирования, но теракт исключен. Это председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров так считает. Как ранее сообщила пресс-служба, ну вот пропал в 1,5 километрах от Черноморска в побережье Сочи. Версию теракта я исключаю полностью. Самолет Минобороны, воздушное пространство России. Здесь не может быть такой версии априори. Это слова Озерова. Либо техническая неисправность, думает он, либо ошибка пилотирования.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Да, Михаил.
Да, крайне прискорбно, конечно. Просто сердце сжимается. Но я бы вот хотел людям некомпетентным, ну не звоните, ну начинается слово «теракт» произносить просто глупо. Ну, конечно, там никакого теракта не могло быть.
Но подождите, вот. Михаил, вот когда вы говорите с другой стороны вот так, ну, конечно, там не могло быть, а на чем основана ваша уверенность?
Ну, хорошо, я скажу несколько метафизически. Ну, просто пока ничего не ясно, но почему сразу надо
подтягивать
ситуацию трагедии, ненависти к России, кто-то взорвал. Ну, это неэтично просто, понимаете? Вот будут какие-то сведения, значит, теперь относительно переговоров в критической ситуации. Абсолютно прав специалист. Вот те переговоры, о которых сейчас вы сказали, это штатные переговоры, которые ведутся при взлете. Нормально, так? Там что они говорят? Когда начинается ситуация критическая, конечно, никаких переговоров с диспетчером обычно не бывает. Когда быстрое падение, развал, взрыв там и так далее. И все самолеты, которые упали, вот все буквально, всегда все заявляют, сейчас подождем, посмотрим, что они говорили диспетчеру. И когда находят черный ящик, никогда ничего не бывает, никаких переговоров. В ситуации, когда все, вот представляете, перед небо переворачивается перед вами, так все понятно, летчикам ужас. Ну какие переговоры могут быть? Поэтому это не фактор. Второе, значит, конечно, 2 минуты, не больше, потому что за 20 минут самолет улетел бы, над акваторией проходит полет в Сирию. Поэтому уже корабли бы никакие туда не пришли еще. О чем вы говорите, 100 миль не меньше было бы.
А подскажите, вот ранее говорили о короткой и неудобной взлетно-посадочной полосе в аэропорту Сочи.
Ну, смотрите, смотрите, это я не знаю, как по-новому. Я знаю, в советские времена очень было неудобно. Там столько раз самолеты попадали вот в этот, ну, угол разворота неприятный. И вот падение знаменитое, когда не был найден самолет, вообще непонятно почему. 76-го, по-моему, года ужасное падение в море при взлете среди бела дня. И вообще там, там действительно, ну я вот, вот это уже мне трудно об этом судить.
Но это было раньше, да.
Разброс, да, вот приводится как фактор всегда, значит, и, конечно, намекается на то, что это была сила изнутри, которая инерцию дает сильную отлету очень тяжелых вещей. Черт его знает, я вот так смотрю, и непонятно, иногда просто там отказал двигатель, и все равно разброс огромный, так, что-то может отвалиться из-за этого. Действительно, это трудно, трудно судить, но все почему-то, вместо того, чтобы просто скорбить и, ну, какие-то сожаления вызывать, начинают говорить о каких-то деталях и намекая каждый раз, что кто-то что-то подложил. Ну, вот, вот удивительно. Может, надо поменьше давать людям говорить и просто помолчать. Спасибо.
Спасибо вам, да.
Спасибо. 7 кораблей вертолет ищет потерпевший крушение в Черном море Ту-154. Вылетел вертолет Ми-8. В готовность переведены вертолеты К-32 в Сочи и Ми-8 в Геленджике. 7 морских судов ведут поиск в акватории Черного моря. В морской спасательной службе Росморречфлота РИА Новостям сообщили, что участвует целая группа морских судов. Их называют по названиям. На данный момент вышел пограничный катер «Жемчуг», катер «Алиот». Я напомню, что в 5,5-6 километрах от берега начинают находить части самолета. В 1,5 километрах уже шасси, насколько я понимаю, до этого были сообщения. В 50-70 метрах на глубине обнаружены фрагменты корпуса Ту-154.
В рамках сегодняшнего эфира уже вспоминали, пытались вспомнить катастрофу, когда что-то неправильно закрепили, и из-за этого при взлете упал самолет. Это был не Ил-18, это был Ту-104, это было на военном аэродроме города Пушкина, это было 7 февраля 1981 года. Упал самолет, который принадлежал отряду управления 25-й морской ракетоносной дивизии военно-воздушных сил Тихоокеанского флота. Ну и вот тогда погибли 50 человек, из них 16 адмиралов, генералов, 20 капитанов первого ранга. Вот тогда, как говорила комиссия, экипажам были допущены перегруз самолета, неправильное размещение пассажиров и грузов.
Смотри, глава благотворительного фонда Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза,
она должна была лететь, но
была
не прошла контроль.
Была в списке пассажиров, рухнувшего в акватории Черного моря с самолетами Минобороны, но не могла вылететь. Об этом источник Лайф о военном ведомстве сообщает.
Нет, могла не вылететь, вот так правильно.
Могла не вылететь, да. Ну, опять же, непонятно, точно эта информация или нет. То есть она не вылетела или вылетела, не прошла контроль, из списков ее убрали. Источник в экстренных службах Краснодарского края сообщает. Но тогда где она, почему с ней связаться нельзя? Будем ждать информации.
Да, мы следим за лентами новостей. 7373948, телефон прямого эфира. И ждем в эфире тех, кто так или иначе имеет отношение к авиации, кто так или иначе мог бы рассказывать, что было в истории того же сочинского аэропорта, что такое военная авиация, что такое гражданская авиация, о соотношениях, о профессионализме тех или иных пилотов. Тут наши разные... Да, отсутствие переговоров. Наши слушатели пишут, что отсутствие переговоров экипажа может свидетельствовать о мгновенном развитии катастрофической ситуации, пишет Олег Владимирович. Не буду говорить очень много, но есть сразу несколько разных слушателей, которые пишут нам сообщение о том, что с их точки зрения, так или иначе, это может быть связано с конфликтом между Россией и Украиной. 7373948, телефон прямого эфира. Где люди берут это все? 7373-94... А причем вот, ну, в такие... Ну да ладно, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Точка зрения пилота, часто летающего в Сочи.
Да.
Ну, я вот думаю, что причина в том, что экипаж столкнулся с таким явлением, которое называется сдвиг ветра. Оно объясните. Очень часто бывает... В таких аэропортах, где местность вот такая, достаточно гористая, и стыкуется с морем.
Так.
Самолет вот после взлета вот, предрасположен к потере скорости, если не принять соответствующие действия, как уменьшение угла атаки, увеличение скорости, дальше взлетного режима, то самолет теряет скорость, и скорости самолет не летает. И происходит сваливание.
Mm-hmm. Понятно, спасибо. Только что на Лайфе появилась, на сайте Life.ru опубликован список пассажиров этого рейса.
Пассажиров всех?
Да.
Срочное сообщение только что пришло. Комиссия Минобороны вылетела в Адлер в связи с катастрофой самолета Ту-154. Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Коношенков об этом рассказывает. Во главе этой комиссии генерал армии Павел Попов. А что еще мы знаем? Ну, и напоминает агентство, что заведено дело о нарушении правил полетов после крушения Ту-154.
7373948. Слушаем, здравствуйте.
Да, алло. Убавьте радио, пожалуйста, мы вас слушаем.
Доброе утро.
Да.
Меня зовут Александр.
Да, Александр.
Имею непосредственное отношение к авиации. В частности, работал на данном типе воздушного судна, то есть на Ту-154. Позволю себе высказать свое мнение. Мне все-таки кажется, что произошло именно какое-то разрушение, скорее всего, конструкции авиалайнера именно в воздухе. И при иных бы обстоятельствах, если бы самолет до столкновения с водной поверхностью оставался целым, он бы все-таки был управляем. У экипажа было бы достаточно времени для того, чтобы...
Подождите, то есть, я прошу прощения, вы намекаете на взрыв, что ли?
Ну, как уже говорили предыдущие звонившие, пока преждевременно говорить о взрыве как таковом именно в качестве теракта, да, но какое-то
взрыв
разрушение
может быть
конструкции
не терактом.
Возможно быть, иначе бы не было такого разброса осколков, понимаете, шасси 1.5 километра, остальные, допустим, части находят 5-6 километров, вы понимаете, чтобы с небольшой относительно высоты, непосредственно сразу после производства взлета, на таком участке оказались обломки, ну, такой большой площади.
Секундочку, я прошу прощения, а вы можете уточнить, а что может взорваться на самолете? Ну вот из того же, на чем самолет летает, что называется?
Значит, исходя из случаев, которые были в мировой авиации, в гражданской, в военной авиации, происходила так называемая, как я называю, взрывная разгерметизация, ну, крышки багажников, двери, люки, в принципе, в полете отрывало. Было такое, что они попадали в двигатель. Вот. Иначе бы, понимаете, Ту-154 достаточно надежный самолет в том плане, что даже отказ одного двигателя не накладывает никаких особых ограничений на выполнение дальнейшего полета. Можно даже на двух двигателях, что неоднократно бывало и относительно недавно, продолжать полет. Вот. Мне все-таки кажется, что какое-то разрушение произошло в воздухе, разгерметизация, экипаж мгновенно утратил работоспособность, иначе бы... Все-таки было время, я считаю, даже доклад какой-то.
Даже если хотя... всего 3.5 минуты с момента взлета.
А то и 2.
Знаете, за 2-3.5 минуты при вертикальной скорости набора, ну, допустим, вот у них была полная заправка, 80 пассажиров для данного типа, можно элементарно подсчитать, на какой уже они были высоте. За 3 минуты это уже высота, ну, я вам скажу, более 2 километров это точно должна была быть. Ну, около 2, плюс-минус, понимаете, и... такой разброс осколков все-таки.
Скажите, и снова я возвращаю к этой истории о профессионализме летчиков, но вот с какой стороны. 205-й пишет нам через Телеграм сейчас, пользователю говорит МСК-бот, что, мол, на транспортных военных самолетах часто летают бывшие боевые летчики, ну, которые по состоянию здоровья уже не могут быть боевыми. Насколько вот в это стоит верить?
Вы знаете, с этим, ну, отчасти можно согласиться. Добавлю еще лишь, что вот данный авиаотряд военный, я сам в гражданской авиации работаю, но знаю этот авиаотряд, который расположен в Чкаловском аэродроме. Конечно, ну,
собственно,
если
откуда они полетели,
допустим,
да,
по налету часов, то это гораздо в разы, а то и в десятки раз меньше налета у данных летчиков, чем вот у нас, у гражданских пилотов. Но это исключительно ввиду того, что они не выполняют регулярных рейсов. Поэтому вот профессионализм же, мне кажется, у них все-таки на достаточно высоком уровне, все-таки военные люди ответственные. Но насколько могли быть неподготовленный экипаж, я в этом... сомневаюсь, потому что полет все-таки за рубеж, международные полеты, к ним допускаются экипажи подготовленные. В частности, если говорят, что там был 8 человек экипаж, то наверняка был какой-то пилот-инструктор, либо проверяющий, не рядовой экипаж, так сказать, допущен был к выполнению данного полета. Кроме того, у военных еще в экипаже зачастую включается в экипаж бортрадист, который непосредственно отвечает за связь, чего нет в гражданской авиации на данном типе воздушного судна. И мне кажется, если бы произошел отказ техники, то есть такой отказ, который не влечет за собой разрушение самолета в воздухе, у экипажа однозначно было бы время для того, чтобы сообщить диспетчеру о происходящем на борту. Это мое, я убежден просто в этом. Знаю, что критические ситуации бывают в полете, развиваются стремительно. Причем критические ситуации, связанные с потерей пространственной ориентации, особенно в условиях ночи, взлет производился в сторону моря, не было наземных ориентиров, огней, когда на море взлетаешь ночью, естественно, в случае даже вот были отказы авиагоризонтов, приборов пилотажно-навигационных, после которых экипаж терял пространственную ориентировку, но в большинстве случаев все-таки успевали что-то сообщить диспетчеру.
Спасибо.
В данном же случае, мне кажется, все-таки было разрушение в воздухе, а о причинах уже...
Да, вы объяснили, да, спасибо.
Тут много сообщений пришло, и ленты ТАСС, РИА Новости.
Так, уже 92
пассажира.
Позвольте,
я зачитаю. Да, вначале был 91,
нет, потом... это неправда. Не совсем точно написано. Все-таки 92 человека написано, это заголовок неправильный.
Смотри, вначале 91 человек вообще на борту, потом были источники Лайфа 93. Теперь «Россия-24» со ссылкой на Министерство обороны уточняет число людей, находившихся на борту, и рассказывает, что 92 человека по уточненным данным. А информация о крушении докладывается президенту постоянно с получением новых деталей. Об этом уже рассказывает Песков. Песков также о возможности нахождения доктора Лизы на борту потерпевшего крушение самолета. Данные уточняются, он тоже ничего не знает. Шойгу постоянно с Путиным на телефоне. Путин ждет, когда будет полностью понятна картина с крушением. Мы ожидаем дальнейших результатов работы спасателей. Что еще? И еще, смотри, деталь, насколько она важна, не знаю, жизнь военных,
обычно об этом обязательно говорят.
Да. Страховалась в Сагазе. Именно
эта компания
отвечала за страховку.
Обратите внимание, мы знаем, что там были не только военнослужащие.
Конечно,
речь идет о том, что те, кто военнослужащие были на борту этого рейса, они были застрахованы в Согазе.
Это следует из документов, размещенных на сайте страховой компании.
Я вот слежу за лентами Твиттера, одно за другим сообщение: доктор Лиза, возьмите трубку, доктор Лиза, возьмите трубку. У нее выключен телефон. Еще раз напомню, что она должна была лететь этим самолетом, но, судя по всему, не проходила контроль перед посадкой.
Появились слушатели, которые пишут: 177-й, Ту-154 это самый надежный самолет, поэтому не нужно на него вешать все. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что министр обороны летает на Ту-154. Так, что еще?
Александр Фельдман напоминает авиакатастрофу Ту-134 в Нахичеване в 95-м году. Там было Ту-134, там был регулярный рейс. Вскоре после вылета у него отказал один из двигателей. Экипаж запутался и ошибочно выключил второй исправный работающий двигатель. Командир принял решение осуществлять аварийную посадку, пытался отвернуть от жилых районов, случайно ввел самолет в слишком крутой крен. С быстрой потерей высоты авиалайнер упал на поле и врезался в бетонное основание линии электропередачи, полностью был разрушен.
И смотри, подтверждает представитель Минобороны уже официально, что все-таки было 92 пассажира. Вообще 92 человека на борту.
Да, 92 человека, это вместе с экипажем.
4 пассажира и 8 членов экипажа. Министерство обороны об этом сообщает.
7373948, это телефон прямого эфира.
В связи с крушением самолета организована горячая линия, телефон 8-800-118-86.
Слушаем вас, здравствуйте. Нет, не получается. 7373948. Да-да-да, слушаем вас. Алло.
В связи с этой катастрофой, я говорю, вот почему, допустим, вот танки сбрасывают с парашютами, так сказать, а почему такую систему безопасности не придумал, что, допустим, выбрасывали парашют в случае там поломки, или хотя бы снабдить там всех пассажиров парашютами, так сказать. Вот.
Говорят, очень стремительно все происходит.
Еще раз, вы же понимаете, что все происходит очень стремительно.
Даже не успевают доложить об этом диспетчеру.
Они только взлетали, 2 минуты произошло.
Автоматом выбрасывались парашюты, спускались на парашют, как танки, допустим, или там катапульты какие-то пассажиры.
Хорошо, я понял.
Тем более пристегнуты все были, естественно, при взлете.
Тут главное, чтобы все автоматически автоматически срабатывало. Самолет еще не успел попасть в аварийную ситуацию, а пассажиров уже катапультировало. Да, смотрите, у нас планы такие эфирные. В связи с тем, что произошло, мы меняем сетку, поэтому мы с Катей останемся в эфире до 12 часов. В 12 часов придет Сергей Доренко. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама. Сегодня 25 декабря, сейчас 10 часов 5 минут. Екатерина Родина, здравствуйте.
Юрий Будкин здесь. Всем здравствуйте.
Сегодня особый выпуск. Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров. Правда, вот Интерфакс пишет, через 20 минут после вылета из Сочи. Пока, насколько я понимаю, точных данных на этот счет нет. Известно, что это только 3,5 минуты переговоров. Да.
Тело одного погибшего в результате
91 человек был на борту, вот уже начали находить погибших.
Первый погибший в 6 километрах от береговой линии Сочи. Его подняли на борт спасательного судна, сообщает Министерство обороны. Из 68 артистов на борту разбившегося самолета находилось. Это источник РИА Новостей.
Там еще были журналисты, или так точнее говорим, мы представители средств массовой информации. Были некие сопровождающие и экипаж. Всего 91 человек.
92.
Да, 92 теперь по последним данным. Да-да-да. Так вот, Первый канал уже назвал имена своих сотрудников на сайте телеканала, на сайте live.ru. Точнее, появился список пассажиров этого рейса. В этом списке, кстати, нет имени Елизаветы Глинки. Один из наших слушателей пишет, были сообщения о том, что она собиралась лететь. Это потом подтверждалось, что она собиралась лететь.
Она была в списке пассажиров.
Да, но она не прошла контроль. Григорий из Питера пишет, что значит не прошла контроль? Не успела на рейс или не пустили? Мы не знаем. Мы знаем, что она была в списках и не прошла контроль. Вот на данный момент, давайте лишних-то придумок не
именно
будем допускать.
Именно поэтому, может быть, вначале говорили, что 93 человека на борту.
Кто знает, все возможно.
Шойгу постоянно с Путиным на телефоне по ситуации с крушением Ту-154, это Песков рассказывает.
Так вот, Первый канал назвал имена своих сотрудников, да. Телеканал «Звезда» подтвердил нахождение трех своих журналистов в разбившемся самолете. Но вот что сказал в интервью Интерфаксу пресс-секретарь телеканала Анатолий Тихонов. В настоящий момент невозможно назвать фамилии журналистов, которые летели на упавшем самолете. Вот прямая цитата. Мы пытаемся тщательным образом проверить, кто именно это был.
То есть непонятно.
Да.
Перечень.
Да. Понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Да, что-то ты хотела?
Я хотела напомнить, что тело погибшего в катастрофе, во-первых, найдено первое в 6 километрах от береговой линии. Пока непонятно, когда была потеряна связь с диспетчерами, с пилотом, потому что по одним данным 2 минуты, по другим 3,5.
Еще раз, 721 пишет, что на сайте radioscanner.ru уже выложен взлетный радиообмен убывшего самолета. Очевидно, что из этой информации можно что-то выяснить. 7373948, телефон прямого эфира. Прежде всего, еще раз говорю, нас интересуют специалисты, которые так или иначе связаны с авиацией. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Мои, конечно, соболезнования близким родственникам. Но вот у меня тесть летал, был командиром корабля Ту-154. Говорил, что очень надежный двигатель у этого самолета. Никогда. Боялся, кстати, на поездах ездить. Летал с удовольствием. Да. Я думаю, что вот информация из Совета Федерации, что там кто-то исключает полностью версию теракта. А кто им давал право что-то полностью исключать?
Нет, подождите. Им давали право так думать. Вы тоже можете так или иначе думать по этому поводу?
Они говорят, как подают информацию, как от всего Совета Федерации, что исключают.
Нет. Ну, там же говорят о том, кто этот конкретный человек из Совета Федерации, который так
глава
думает.
Глава оборонного комитета, да. Совета Федерации исключает версию теракта.
Он специалист.
Я понимаю, что он специалист, но тем самым какое-то давление оказывается на следствие.
Вы Совет думаете?
Какое давление?
Он выказывает свое мнение.
Какой информации конкретно.
Хорошо, я понял
еще
вас.
Еще одни уточненные данные. Вот. Спасибо. Ту-154 упал в Черное море на 7-й минуте полета. Источник агентства РИА Новости. И еще
новые данные о наших коллегах, да.
Потому что говорили же, что 9 представителей средств массовой информации.
Вот
мы говорили,
3
от «Звезды», 3 от «Первого канала». Теперь трое от НТВ. Корреспондент НТВ Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов были на борту потерпевшего крушение в районе Сочи Ту-154.
7373948.
НТВ, Звезда, Первый канал.
Да, НТВ, Звезда и Первый канал. 7373948. Телефон прямого эфира. 132-й отвечает Григорию из Питера, который спрашивал, что значит доктор Лиза не прошла контроль. 132-й пишет, имеется в виду, что факт прохождения контроля этим человеком, конкретным пассажиром, не зафиксирован в документах.
И еще со ссылкой на источник.
5 километров.
5 километров от берега, ближе к Канапе. Вот сейчас немного поменялись данные. Не 2 минуты, не 20 минут, а 7 минут с начала полета.
Ну,
вот
с того момента, когда мы выяснили, что 3,5 минуты разговора с диспетчерами по служебной информации, значит, как минимум 3,5 минуты длился полет. Теперь выясняется, 7 минут
просто
длился.
Некоторые авиаэксперты, которые дозванивались, говорили о том, что можно рассчитать приблизительно, насколько высоко, какую высоту занял борт, зная, сколько человек на борту, зная модель самолета и зная, соответственно, минуты от взлета, если считать. 7373948.
Артем Артерьян пишет, зачем нам родственники каких-то пилотов? Пусть позвонит пилот самолета Ту-154. Да, безусловно, так. 7373948, телефон прямого
на
эфира.
На месте крушения найдены 495. Документы журналистов Первого канала.
Нет, подождите, 500...
И тело погибшего.
А, вот так уже. А, это с первым, да. Так вот, 536 пишет, не надо торопиться с выводами, господа. Вот 536 пишет, когда до сих пор нет списков пассажиров, вы можете представить себе тот бардак, что творится в российской армии. Ну, вообще-то они есть. Понимаете? Списки пассажиров есть.
Если мы их
есть.
Не знаем, но, это не означает, что их нет.
Нет, но мы-то знаем. Мы знаем, что они опубликованы.
Там списки членов экипажа, если ты говоришь о лайфе.
Нет, там большой список уже полностью. Там у некоторых нет имен. 7373948, телефон прямого эфира. Вот он, пожалуйста, в 9.41 это случилось. В новостях есть информация, что самолет упал на глубину 50-70 метров. Как теперь узнать причины? Пишет 177-й. Ну, я так полагаю, что самолет будут поднимать. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте, Владимир из Дубая.
Да, Владимир.
Я не пилот, однако аэродинамику изучал достаточно плотно, очень много летал, в том числе на этом типе машин. Все-таки вот если 7 минут, и то, что... Вот есть одно обстоятельство загадочное, да, не загадочное, а может быть характерное. Понятно, что, во-первых, трагедия, конечно, ужасная, это конец года и кошмар. Тем не менее, находят документы, личные вещи. Это означает, что машина уже развалилась.
Да.
Развалилось, значит, удар был очень сильным, и повреждение корпуса, ну, не было возможности, не было, очевидно, попытки планировать каким-то образом приводняться. То есть, судя по всему, самолет был уже неуправляем абсолютно, либо пол уже было разрушение конструкции уже в воздухе.
Да, об этом говорил один из наших слушателей.
Я бы все-таки не стал исключать никакие версии. Понятно, очень не хочется, чтобы, не дай бог, это снова был теракт, потому что еще летел бы он еще куда-нибудь, бог с ним, летел опять в Сирию. Опять Сирия здесь. Поэтому, не дай бог, какие-то признаки теракта или еще чего-то, это уже, конечно, катастрофа для политики и ситуации в целом.
Но с другой стороны, да. Ведь мы же знаем, что это военный самолет. Скорее всего, он обслуживался особым образом, или такого не может быть?
Военный самолет с точки зрения принадлежности определенному ведомству. Самолету как конструкции, двигателям и процедурам без разницы, чей он, колхозников или военных.
Нет, самолету как конструкции, безусловно, но безопасности.
Там же и больше членов экипажа было
военный,
на борту.
Он что, обслуживался на военном аэродроме Сочи?
Мы не знаем.
Это гражданские порты, гражданский персонал, гражданская процедура.
То есть в любом случае даже военный самолет обслуживается там, утверждаете вы, на общих основаниях?
Абсолютно на общих основаниях.
Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Еще. Абдулхамид с Владимиром согласен, пишет.
О чем?
По поводу того, что описывал Владимир, который говорил о том, что не очень понятно, почему тогда развалился самолет.
Продолжает поступать срочные сообщения. РИА Новости. Обломки самолета разлетелись вдоль побережья на 1,5 километра. Находятся они на глубине от 50 до 100 метров. И ранее сообщалось, что упал в 5 километрах от берега, ближе к Канапе. Все это со ссылкой на источники. По уточненным данным, упал в море на 7-й минуте полета. Уже нашли тело первого погибшего, а также документы сотрудников Первого канала. Находились 68 артистов на борту разбившегося самолета. Это ансамбль Александрова.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Андрей из Королева.
Да, Андрей.
Ну, я хочу поддержать Владимира из Дубая. И, ну, по характеру падения все похоже. Ну и самое главное, надо помнить, что мы находимся на войне. Война, прежде всего, пропагандистская и очень, ну, с точки зрения войны, очень грамотная акция. Я прежде всего бы рассматриваю именно теракт.
Нет, и все-таки, который... нет, я понимаю, о чем вы говорите, но все-таки не существует каких-то других более-менее разумных причин для того, чтобы самолет разрушился в воздухе.
Ну, если разбросаны обломки, если при взлете не было возможности посадить, развернуть машину, ну, что это может быть?
Что, а вы специалист в авиаотрасли или вы просто сторонний наблюдатель?
Моя специальная жидкостная ракетная двигатель. Была, была. Я, к сожалению, бывший инженер.
Понятно. Вот, вот эти данные вам дают говорить то, что говорите вы. То есть 1.5 километра разлетелись вдоль побережья, глубина 50 метров.
Здоровая логика говорит о внезапном
взрыве. Хорошо. А взорваться самолет не мог, как таковой сам по себе? По причине
крыло
какой-то.
Могло отломиться, там хвост мог отпасть. Но... То есть произошло внезапное разрушение с разбросом всего барахла, который там был. Вот, по описаниям.
Судя по описаниям, это все-таки некое, будем так аккуратно говорить, как вы выразились, внезапное разрушение.
Ну, я не знаю, какое аэродинамическое качество у Ту-154. Думаю, достаточно прилично, чтобы он мог как-то пытаться планировать.
Безусловно.
Ну, потом на трех двигателях. Ну...
Учитывая хотя бы опыт. Налет этих, этих самолетов.
Про опыт я ничего не могу сказать. Я говорю сказать, что не было попытки, видимо, не было попытки как-то плавненько вырулить из этой ситуации.
Но все-таки вот мы уже обсуждали, так или иначе, Андрей, сегодня в эфире, то, что самолету, даже если 33 года, он, в общем, если летает, то нормальный самолет. Правильно?
Ну, это не факт, не факт. Надо помнить, что мы живем, в общем, в специфической стране. Плюс это армейский самолет. Через не могу. Ну, вот, пожалуйста, у нас там ил какой-то упал не так давно.
Нет, но с другой стороны, ведь вот, к примеру, Аэрофлот вывел, давно вывел Ту-154 всех
Аэрофлот
модификаций.
Аэрофлот вывел. Аэрофлот,
потому что они ненадежные и устаревшие.
Пассажиров жалко, пассажиров громко. А этот возит товарищи военнослужащих. Через не могу, через подвиг.
Я понятно.
Вот еще бы этот факт тоже бы принял во внимание.
Понятно, спасибо. Да, вот Алексей Венедиктов сейчас как раз у себя в Твиттере обращает внимание на то, что Ту-154 всех модификаций выведены Аэрофлотом из эксплуатации за устарением и ненадежностью на еще в 2008-2009 годах. Угу. То есть достаточно давно. 7373948,
ну,
телефон
напомню,
прямого эфира.
Да. Совсем недавно НТВ сообщило о троих сотрудниках, которые также находились на рухнувшем Черном море Ту-154. Корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов, звукооператор Евгений Толстов. Также трое сотрудников телеканала «Звезды» и трое сотрудников Первого канала.
7373948, телефон прямого эфира. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день еще раз, Александр.
Да, Александр.
Я вот звонил вам по поводу, я работал долгое время на данном типе воздушного судна. Прояснить ситуацию по поводу вот надежности и ненадежности конструкции. Если говорить о том, какие авиакомпании в результате чего выводили из эксплуатации данный самолет, то это исключительно из-за неэкономичности данного типа воздушного судна, потому что очень большой расход топлива, исключительно только из-за этого, потому что весь летный состав, я знаком с некоторыми ребятами в Аэрофлоте, да и в любой другой авиакомпании, кто работал на данном типе воздушного судна, все вам скажут, что это один из самых надежнейших самолетов, в общем-то, в истории, скажем так, даже мировой авиации, не побоюсь этого слова. Вот. По налету часов же, по календарному ресурсу, конечно, самолет и 30, и 40 лет способен эксплуатироваться при соответствующем техническом обслуживании, при производстве капитальных ремонтов. Ну, данный тип воздушного судна, я насколько знаю, в Чкаловском у них большая часть все-таки модификации Б данного типа самолета. И, то есть это достаточно старый самолет с точки зрения даты изготовления. Но я считаю, что обслуживание там очень на высоком уровне у них находилось.
Спасибо, да. Спасибо. Может быть, кто-то с Чкаловского позвонит нам, расскажет о том, ну, ну, то, что можно рассказать, расскажет о том, как эксплуатируются военные самолеты Ту-154. Ту-154, между прочим, все-таки остается в коммерческой эксплуатации у некоторых авиакомпаний. Насколько я понимаю, к примеру, «Алроса» летает на, этой, на этих самолетах. «Белавия» летает, но уже объявила о снятии с эксплуатации оставшихся самолетов Ту-154.
Это вот после сегодняшнего происшествия?
Нет, 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 нет. Это это было еще осенью
а вот
сделано.
Некоторые слушатели
такое заявление.
Предполагали или знают о том, что министр обороны летает на Ту-154.
7373948.
Да, тем временем в Сочи создали оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям. Там всю необходимую помощь родственникам погибших оказывают, и по поиску обломков упавшего в море самолета идет речь.
Да, «Алроса» два самолета всего коммерчески эксплуатируются, Ту-154 по состоянию на июль этого года, авиакомпания «Алроса», а всего в эксплуатации около 80 самолетов, такие данные приводятся. 7373, да, слушаем вас, здравствуйте, 94.8,
да,
вы в эфире.
Доброе утро.
Да.
Меня зовут Вадим, я с Подмосковья, летал на Чкаловск. Я вам хотел бы немножко прояснить ситуацию такую. В таком плане, вот вы там, ваши слушатели говорят, там на таких бортах летают летчики, списанные там с боевой авиации. Это не совсем так. Люди готовятся специально. Есть специальные училища военно-транспортной авиации, где люди заканчивают и готовятся именно на таких самолетах летать. Потом приходят на Чкаловскую, переучиваются там на Ту-154 или что, и летают как штатный экипаж. Они налеты имеют не меньше, а больше, чем гражданская авиация. И квалификация у них высочайшая.
Но когда говорят о том, что у них меньше летательной практики, вот в данный конкретный момент, разве это не так?
Это не так, абсолютно не так. Они летают каждый день. Понимаете, я сам летал. Я летчик сам, я вам могу сказать. Поэтому здесь насчет экипажей тут не надо такое говорить. А по случаю, конечно, можно сказать, много можно высказать. Единственное, что могу сказать, как летчик, произошло что-то такое внезапное, нестандартное, неординарное. Почему? Потому что бывает такой момент, если самолет перегружен, допустим, и после взлета быстрый убор закрылся. В этом случае летчик ничего не может сделать, просто самолет падает, и все. Это я не могу сказать, что в данном случае что-то произошло именно такое. Но такое может быть, такое случалось.
Спасибо, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира.
Александр Фельдман пишет, что на всякий случай, кому интересно, не на Ту-154 министр обороны летает, а на Ил-96-400. Еще были выведены из Аэрофлота Ту-154 не из-за ненадежности, 177-й утверждает, а из-за шумовых норм в Европе, поэтому не нужно якобы говорить неправду. Неделя не проходит без авиакатастроф в России, сокрушается Юстас. И некоторые наши слушатели не понимают, как можно не знать, была ли Елизавета Глинка на борту. Но на самом деле на сайте Life уже опубликован список тех людей, которые находились там.
Те, кто прошел контроль, мы тоже понимаем, что это список...
Могла ли ситуация быть такой, что контроль не прошел человек, но оказался на борту? Она была среди тех людей в списке, кто должен был сесть на этот самолет, но контроль она не прошла. Значит, мы полагаем, что она не была на борту этого самолета.
Юстас почему-то пишет, что недели не проходит без авиакатастрофы. Да. В России хотя бы на время предлагает закрыть почему-то небо над страной, чтобы кто-то задумался, что происходит с нашей авиацией. Не очень понятно все-таки, откуда вы берете вот эту статистику про еженедельные авиакатастрофы. Я уже говорил о том, что опубликовано сегодня, что называется, статистика авиакатастроф, больших, крупных авиакатастроф, и согласно этой статистике, 2014-2015 год обошлись без катастроф, а в этом году, это уж если мы говорим о крупных самолетах, то это третья катастрофа.
Вот что имеет в виду, Юрий пишет, что военные самолеты и вертолеты действительно падают каждую неделю. Если вообще брать военную технику различную, то тоже не понимаю, как это можно говорить. Я лично видел, как на аэродром министр прилетел на Ту-154, Григорий, из Санкт-Петербурга. А если обломки разбросаны по такой длине, то это точно разрушение в воздухе, делает вывод 292-й. Мы не знаем, специалист он в авиаотрасли или нет, но я напомню, что нам рассказывают, на 1,5 километра разлетелись обломки, и находятся они на глубине 50-100 метров в Черном море.
По поводу шумовых норм в Европе, тут тоже интересная история. 177-й пишет, что из-за этого исключительно выводились, но самолеты могли бы летать на территории Российской Федерации. Тут шумовые нормы, насколько я понимаю, другие. Но нет, Аэрофлот действительно 31 декабря 2009 года последний рейс был совершен из Екатеринбурга в Москву. Это случилось. А по сути, 14 января 2010 года с этой даты в Аэрофлоте Ту-154М больше не летает.
Еще слушатель Фельдман интересуется, что если под завязку заправлялись, то возможно ли так, что случился взрыв топливных баков? Кто-то комментировал эту тему. Мы этот вопрос обращаем к нашим слушателям, экспертам. Позвоните нам.
7373948. Слушаем, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Вы самолет обсуждаете, просто я радио уже отключил.
Да, да.
Я,
точнее, да.
Вот я 15 лет в Генштабе обслужил, и мне имел удовольствие один раз летать почтовым. Не знаю, как сейчас называется самолет. Почтовый его называют. Летело где-то в 98 году, я вспоминаю. Летели мы в Хабаровск в составе комиссии. И хочу сказать, что после этого, чтобы я сел на наш самолет-то, да не в жизнь. Во-первых, почему? Вот сразу же оговорюсь, летчики асы, супер умницы. Но никакой дисциплины. По салону ходят при взлете, пьют тогда. Сейчас можно, сейчас не могу, честно сказать. Это сама. Командир по радио объявляет, товарищи полковники, так называют, потому что в основном одни старшие офицеры. Прошу сесть. Никто не, ну, кто-то сидит, конечно, не то, что весит.
Ну, то есть дисциплина действительно не такая. Но а можно ли говорить о том, что прошедшие с того полета 18 лет ничего не поменяли?
Вы знаете, я думаю, что вряд ли. Потому что, ну, уважаемый Шойгу, он только пиарится и все. Понимаете, какой ахаемся. И вот сейчас я пенсионер уже 7 лет, но встречаемся ежегодно и с действующими офицерами. И вы знаете, не очень-то его и любят. Ну да, он там защищает, да. Никого не преследует. Но по большому счету это только пиар, что мы видим сейчас по телевизору.
Подождите. Вот когда вы говорите пиар, но он что-то делает. А как было бы правильно, чтобы он делал и об этом никто не рассказывал?
Не, ну я не скажу, что он очень много делает. Вот я то, что сейчас мы встречаемся раз в год, в феврале где-то. Ну, есть такие, что восхищаются. Но все равно даже те, кто восхищается, говорят, пиарщик с огромной силой.
А, ну понятно, понял. Я понял, спасибо. Что такое?
Ну, пресс-служба канала,
вот фамилия, телеканала «Звезда». «Звезда», да, опубликовала.
Теперь говорит, что это корреспондент Обухов, оператор Суранов и помощник оператора Ржевский находились на борту потерпевшего крушения. Некоторые наши слушатели не понимают, почему мы называем фамилии, но не называем имена. Дело в том, что приходят
срочные сообщения,
а срочные обычно они приходят потом, расширение позже. Еще я хотела бы напомнить, что этот самолет, который потерпел крушение, он не должен был приземляться в Сочи, он должен был лететь через Моздок, там на дозаправку уходить, однако из-за плохой погоды в планируемом месте дозаправки курс был изменен, он был вынужден лететь в Сочи, где погода хорошая, об этом тоже неоднократно мы говорили. Это вот такая деталь. И еще мы смотрим на ленты информагентств. Власти Москвы обещают оказать помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Сочи. Собянин выразил соболезнования родным и близким. Об этом он написал в своем микроблоге в Твиттере.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый день. Денис, Москва.
Да, Денис.
Ну, в первую очередь выражаю соболезнования всем близким и семьям тех людей, которых сегодня не стало утром. Знаете, я вот по аналогии вспомнил такой случай, честно говоря, не помню в каком году, когда погибло все руководство Северного флота, военно-морского флота СССР.
Тихоокеанского флота. Мы сегодня вспоминали эту историю.
А, да, но вот там, если вы уже говорили, я просто не сразу включился, там история была в том, что просто была нарушена центровка самолета. И
ну, там просто груз не закрепили, насколько я понимаю.
Не закрепили, да. Но вот предыдущий слушатель говорил, что мы живем в специфической стране. Да, действительно. Конечно, надо дождаться расследования, что там произошло. Не хочется думать о самом худшем. О том, что наши враги опять как-то приложили к этому руку. Но что хочу сказать. Действительно, я часто летал на этом типе самолетов. Вот, и не закончил в свое время учебу в авиационном институте. Но как-то жизнь по-другому повернулась. Действительно, самолет надежный. Насколько это возможно вообще сделать для воздушного судна. Система резервируется. И вот как сказал командир или пилот воздушного судна. Действительно, если люди, которые находились за штурвалом воздушного судна, не смогли каким-то образом развернуться, довести самолет на аэродром. Вероятно, случилось что-то такое. Ну, не знаю, там, мгновение
разгерметизации. С этим будут разбираться, я понял. Спасибо. Спасибо. А, до этого момента пытались все-таки говорить о том, что разбился самолет, но вроде о людях говорили еще как о живых. Все, Сергей Собянин только что. Соболезную близким, находившихся на борту разбившегося самолета. Страшная трагедия. Поручил департаменту соцзащиты оказывать необходимую помощь.
Еще известно, что 32-летняя сотрудница Черноморского центра организации воздушного движения стала последней, кто разговаривал с командиром. Вела самолет женщина-диспетчер, ей 32 года. Я уж не знаю, как эти детали могут что-то прояснить, но это просто для информации. Корреспонденты «Звезды» Обухов, оператор Суранов, помощник оператора Ржевский. Напомню, пресс-служба канала «Звезда» уточнила имена, фамилии тех, кто находился на борту.
Информационный выпуск прямо сейчас, потом немного рекламы, и мы продолжим. Мы продолжаем. 25 декабря, 10:35. Здесь Екатерина Родина.
И здесь Юрий Будкин.
Упал самолет, вы знаете, вылетевший из аэропорта Сочи сегодня рано утром. Все сегодня в эфире радиостанции «Говорит Москва» посвящено этой теме.
По данным Минобороны, самолет пропал после взлета из Адлера. На борту находились 92 человека. При выполнении планового перелета с аэродрома Адлера в 5:40 после взлета пропала отметка самолета Ту-154, говорится в официальном сообщении. По данным Минобороны, находились 68 музыкантов ансамбля имени Александрова и 9 представителей российских средств массовой информации, а также военные и члены экипажа.
Напомню, в 9:40 опубликовали на сайте life.ru список пассажиров, которые прошли регистрацию и с огромной долей вероятности были на борту этого самолета. Среди них Валерий Халилов, а это российский дирижер, народный артист России и директор и художественный руководитель академического ансамбля песни и пляски имени Александрова. Вообще там 68 артистов.
В частности, также находилась на борту съемочная группа телеканала «Звезда», 3 человека, 3 журналиста Первого канала и 3 представителя телеканала НТВ. Списки пассажиров сейчас постоянно уточняются. По данным военного ведомства, фрагменты корпуса самолета Минобороны обнаружены в 1,5 километрах от Черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров. И вот полоса, над которой разбросала обломки, она протяженность ее тоже 1,5 километра. А тело нашли первого погибшего, его подняли на борт спасательного судна, и также нашли документы журналистов Первого канала, личные вещи. Фрагменты фюзеляжа, обломки самолета, других погибших тела пока не найдены. В поисковой операции задействованы 3 вертолета МЧС, с которых могут десантироваться спасатели и водолазы. К поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах.
В списках пассажиров этого самолета было имя члена Совета по правам человека доктора Елизаветы Глинки, но до сих пор неизвестно, где она и была ли она на борту. Известно, что вроде как в списках тех, кто прошел предрейсовый контроль перед полетом, ее не было. Ее имени нет в списках тех, кто прошли контроль. Директор фонда «Подари жизнь» в интервью изданию «Медуза» уточняет, что доктор Лиза вроде бы действительно собиралась в Сирию лететь, но получается, что вроде как ей сказали, что на этот раз возьмут только лекарства.
Теперь по поводу расследования. В связи с катастрофой вылетела в Адлер комиссия Министерства обороны во главе с заместителем министра Павлом Поповым, сообщает официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Коношенков. Сейчас военные следователи Следственного комитета изымают документы, допрашивают лиц, которые готовили потерпевший крушение самолет к вылету в Сирию. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего. Это уже представитель Следственного комитета рассказывает ТАСС. По факту крушения возбудили уголовное дело. По статье 351 Уголовного кодекса нарушение правил полетов или подготовки к ним, либо иных правил эксплуатации военных летательных аппаратов, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо иные тяжкие последствия. Еще создали оперативно-следственную группу в составе следователей военно-следственного отдела СКР по Сочинскому гарнизону. Теперь отдельно расскажу про ансамбль имени Александрова.
Смотри, я уж раз ты заговорила про ансамбль Александрова. Да. «Комсомольская правда» в эти минуты публикует интервью с ведущим солистом ансамбля Вадимом Ананьевым. Обычно в такие дни, в такие часы появляются вот такие интервью. Вадим Ананьев не полетел. Он сказал: у меня родился сын, я остался с коллегами вместе, не полетел. Таким образом, сын родился и папу спас, получается.
как сказал ТАСС, источник в силовых структурах, концерт на авиабазе Хмеймим пока официально не отменили. Там, на авиабазе, должны были выступать музыканты ансамбля имени Александрова. Традиционный воскресный концерт для военнослужащих авиабазы должен был пройти сегодня в 16 часов по московскому времени.
И вот как раз Вадим Ананьев рассказывает «Комсомольской правде» о том, что туда полетел хор. Примерно 50 человек, а также баянисты и балалаечники. Из этого ансамбля они должны были дать один концерт и вернуться. Что касается в целом штата ансамбля песни и пляски имени Александрова, там, как пишет газета, 186 артистов. Это мужской хор, оркестр и танцевальная группа. Собственно, 186 артистов, примерно 50 человек, хор, группа баянистов и балалаечников. Полетели туда 68 человек из ансамбля Александрова.
Вообще,
то есть
ансамбль
треть.
Александрова – это крупнейший художественный коллектив России и ранее Советского Союза. Основным организатором, первым музыкальным руководителем этого ансамбля был профессор Московской консерватории Чайковского, народный артист Советского Союза, композитор, генерал-майор Александр Александров. Он возглавлял ансамбль на протяжении 18 лет. С мая этого года директором, художественным руководителем ансамбля назначен Валерий Халилов, народный артист России, генерал-лейтенант.
И вот сейчас источники сообщают, что Халилов был на борту этого самолета с высокой долей вероятностью. Угу. Во всяком случае, его имя есть в списках тех, кто прошел предполетный контроль. 7373948, телефон прямого эфира.
Есть комментарии, которые поступают на ленту. Журналисты вот пытаются взять. После катастрофы самолета, на борту которого находились представители ансамбля Александрова, российским артистам не стоит прекращать полеты для поддержки военнослужащих.
Говорит, да.
Это первый зампред комитета Госдумы по культуре, знаменитый кинорежиссер. Прекращать полеты такие не стоит, они выбирали этот путь сами. Это было их желание полететь туда и поддержать наших военных. Если бы мне сейчас предложили, я бы тоже согласился без раздумывания. Глубоко скорблю. Очень печальная новость, но еще печальнее от того, что на этом борту были замечательные люди, добавил депутат Владимир Бортко.
Звукооператор телеканала НТВ Евгений Толстов перед вылетом разместил фотографию самолета в своем Фейсбуке. А на это обращают внимание средства массовой информации. Теперь есть фотографии этого самолета, но нет этого человека и нет этого самолета, судя по всему. Хотя нет, не будем говорить нет этого человека, это пока неправильно. Пока идут спасательные работы, насколько я понимаю. Несмотря на то, что уже это называется трагедией, несмотря на то, что выражаются соболезнования, все-таки пока так.
Поиск на месте крушения Ту-154 с воздуха в настоящее время. В эти секунды ведет вертолет К-32, два вертолета Ми-8 готовы к вылету из Геленджика и Северополя. Это источник агентства РИА Новости. Что еще? 7 кораблей, вертолет ищет потерпевший крушение в Черном море. Самолет в силовых структурах. Источники об этом рассказывают. На море нет шторма, но наблюдается легкое волнение. Небо затянуто тучами. В районе Адлера, где находится аэропорт, небо светлее, есть солнце. Корреспондент РИА Новости с места событий об этом сообщает. Говорит, что видно с берега в Хостинском и Адлерском районе Сочи, как ведут спасательные операции,
Роман,
вертолеты, несколько кораблей.
Роман пишет, вот теперь к неформальной информации, Роман пишет нам, да, в Телеграм, пользователь говорит МСК-бот, что в авиационном паблике ВКонтакте есть информация о том, что якобы нашли оранжевые плоты. А это дает шанс. Может быть, пишет он, есть выжившие. Не знаю, но есть такая информация. Юстас пишет, что по его данным с начала этого года только в гражданской авиации России с самолетами и вертолетами произошло более 30 авиационных катастроф. А мы говорили об авиационных катастрофах с крупными самолетами. Вот об этом шла речь.
Министр обороны Шойгу находится в постоянном контакте с Владимиром Путиным в связи с крушением. Об этом Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, заявил журналистам. Он постоянно на связи с президентом с самого начала. Главе государства было доложено, что самолет ушел с радаров. И сейчас работают экстренные службы, службы обороны, которому принадлежат самолеты. Вся информация докладывается постоянно по мере того, как появляются новые детали. Пока о чем-то говорить рано конкретно. Президент ждет, пока полностью будет понятна картина.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Прошу.
Вы знаете, просто я в шоке от того, что случилось. Вы знаете, я, конечно, понимаю, жалко вообще по-человечески, но вот такой ансамбль Александрова, это, конечно, что называется, это гордость, так же, как вот Моисеевский, Березка. Вот, я очень долго пыталась купить билеты на этот ансамбль. Пока что еще в зале Чайковского мне вот отвечали, не продаются билеты. И мне чудом удалось купить, посчастливилось купить абонемент. Вот, на два концерта. Там, значит, 22 июня должен выступать Александровский оркестр, ансамбль.
Это и следующего года.
Выступление, это Осиповский оркестр.
Скажите,
и вы знаете, я такая счастливая была, что приобрела эти билеты. И вот думаю, вот случилось вот это вот. Конечно, я понимаю, что там часть, да, вы сказали. Но все равно, вот это невосполнимая утрата совершенно просто. Я не представляю вообще, что там чувствуют семьи. Спасибо. Я не могу.
Выражаем соболезнования тем, кто погиб. Надеемся на то, что кто-то выжил. Но ведь выжившие бывают из вчерашних новостей. Ведь вчера умерла Весна Вулович, вы знаете.
Да, ей было 66 лет, а 44 года назад...
Да, это когда женщина, которая выжила в результате авиакатастрофы.
Года. Она упала. Это даже занесена была в Книгу рекордов Гиннесса спустя 13 лет после авиакатастрофы. Она упала с высоты в свободное падение без парашюта после того, как взорвался самолет в воздухе.
10 километров она летела,
10 тысяч метров она упала. У нее был перелом свода черепа, позвонки, две ноги сломаны. 18 месяцев она провела полностью в постели. Но при этом человек еще прожил 44 года после этого. И в возрасте 66 лет накануне стало известно о ее кончине. Поэтому
будем надеяться, что кто-то выжил. 7373948, телефон прямого эфира. Шойгу доложил Путину о ходе поисковых спасательных работ на месте крушения Ту-154. Я цитирую ленту ТАСС.
Да, еще Минобороны рассказывает, что доктор Лиза числилась в списках пассажиров, разбившегося в Сочи Ту-154. Но это списки пассажиров, опять же, мы не понимаем. Руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов был в списках пассажиров Ту-154, тоже, который упал в Черное море. И вообще Министерство обороны на своем сайте опубликовало списки находившихся на борту разбившегося самолета. Опубликованы списки еще раз на сайте Министерства обороны.
Человек может выжить до 4 часов в воде 15 градусов температура. Я не очень понял, Абдулхамид, от 15 до 5 или 15,5 4 часа? Просто не очень понятно из вашего сообщения. В любом случае, Абдулхамид обращает внимание, что температура воды в Сочи плюс 9. Андрей Спасатель пишет, увидели оранжевые плоты. Он пишет, лодки МЧС тоже оранжевые, поэтому их запросто могут со спасательными плотами перепутать. 7373948, телефон прямого эфира. Николай может понять, как обломки самолета оказались в районе Анапы. Он уверен, что самолет должен был лететь в сторону Турции. Всего 7 минут прошло к тому моменту. Мы не знаем, как точно.
Назову телефон горячей линии, по которому можно узнать подробности, все, что знают официальные органы. 8 800 118 86. 8 800 118 86. И сейчас открыла сайт Министерства обороны. Там официально опубликованы списки пассажиров.
И тех, в этом списке Елизавета Глинка.
В этом списке... А сколько всего человек? Мы сейчас посмотрим. 64 – это ансамбль Александрова.
Нет, это вот 9. Смотри. Ну, вот. Подожди.
Да, 64 – ансамбль Александрова. Все
9
правильно.
Это СМИ. 9. Отдельно Елизавета Глинка.
73, 74 – федеральные госслужащие. 75, 76. 76 плюс 8 – военные.
84.
84 92. И плюс 8 –
в этом списке 92 человека. Собственно, 92, как они и называют.
92 человека официально. Да. При этом в этом списке...
Так позвоните доктору Лизе, пишет 944. Сегодня
звоним,
вся страна, по-моему, звонит доктору Лизе с утра самого.
Официальная помощница не может ответить на вопрос, где сейчас Елизавета Глинка. Она даже не знает, попала она на этот самолет или нет. У нее нет абсолютно никакой информации. Даже Песков 7, 3, говорит, 7, что 3. Нет этой информации даже у президента. Ну,
да, 7373948, телефон прямого эфира. Да, 627-я вот как раз пишет, хоть бы кто-то спасся. Вот сейчас об этом надо молиться. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да.
Выразить, конечно, очень сразу соболезнования, к сожалению. Чудо, конечно, может быть, но вряд ли оно коснется всех, кто там был. А вот, к сожалению... Очень надеюсь, уже высказывались, что это якобы связано с Украиной и с нашим конфликтом здесь. Я очень надеюсь, что это не так, так как отвечать тогда придется, это ничего хорошего не будет. А вот то, что это связано с Сирией, вполне возможно.
конечно, вероятнее всего, я думаю, на 95% это теракт. Соответственно, кто его, устроил, это вопрос, но больше вероятность, что, конечно, многие раз больше всего из Сирии. А вот я еще раз хотел уточнить, потому что не так давно подключился, услышал эту информацию, слышал о том, что там все-таки 10 человек из ансамбля были сначала, говорили, а всего в ансамбле 68 человек. Вот это как-то... Или весь ансамбль...
Нет, нет, нет. Еще раз. 60 человек было...
64, согласно данным Министерства
обороны. А всего 168 в ансамбле.
А, 168 в ансамбле.
Да.
Понятно.
Среди тех, кто был... Спасибо за звонок. Еще одно имя. Федеральные государственные гражданские служащие. Антон Губанков. Это директор Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации. Тоже наш коллега-журналист. Он был на борту этого самолета. Ну, во всяком случае, он в списках, приведенных на сайте Министерства обороны.
В этих списках и Елизавета Глинка от Международной общественной организации «Справедливая помощь».
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Я до радио дозвонилась.
Да, да.
Да, вы в эфире.
Я тоже выражаю соболезнования всем, кто понес там утрату, своим близким, конечно, там еще будет расследование проводиться. Но я хочу выразить слова в защиту нашей авиации, потому что я прожила в Норильске более 30 лет, и сами знаете, что там и температура минус 60 с лишним градусов, и боковой ветер, так расположен там аэропорт. И на протяжении всех этих лет ни разу там не произошло никакой крупной авиакатастрофы. Mm-hmm. И, в общем-то, все пилоты, которые там били эти самолеты, это были пилоты высшей категории. И не так давно я летела месяц тому назад из Норильска, и температура там была минус 25 градусов. И, входя в самолет, нас встречали стюардессы, которые были одеты там в колготочках, в туфельках. И вот это очень приятно. Не могу ничего не сказать плохого про нашу российскую, там и бывшую советскую авиацию.
Понятно, спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Мы продолжаем изучать списки. Оксана Батрутдинова – это помощница Антона Губанкова как раз, то есть это сотрудники Министерства обороны. Это те люди, гражданские служащие, которые были на борту самолета, помимо представителей ансамбля Александрова, представителей средств массовой информации и экипажа.
Напомню, что согласно данным, которые опубликованы на сайте Министерства обороны, ансамбль Александрова 64 человека, средства массовой информации 9 человек, по трое от телеканалов НТВ, Первого канала и Звезды. Также военные, это 8 человек, федеральные государственные гражданские служащие 2, и сам экипаж состоял из 8.
Не очень понятно, действительно, были ли люди, которые могли сойти с этого рейса в Сочи, потому что самолет, еще раз напомню, летел все-таки из Москвы, у него была дозаправка в Сочи.
В были Моздоке ли, должна да, была
поэтому,
быть.
Поэтому, скорее всего, это все-таки список московский.
Да, но ты думаешь, кто-то в Сочи остался?
Это непонятно, погрузили. Пока, во всяком случае.
Данных никаких.
Вот Интерфакс пишет, Елизавета Глинка летела этим рейсом в Сочи, но в Сочи вышла и в Сирию не направлялась. Так, во всяком случае, пишет, ссылаясь на Интерфакс, Коммерсант сейчас. То есть могли быть люди, которые заходили и выходили.
И да. Могли действительно сказать что-то, высадить человека.
Вот теперь доктор Лиза, да, собственно, пишет, как это, я не очень понимаю. А, это люди из организации, нет?
Нет, это Министерство обороны. Всё, это
вот
просто врач Глинка, доктор Лиза, ее
Только что пришло сообщение, Минобороны
она
сообщает,
в списках, но
что на борту,
не значит.
Да, мы
ей
понимаем
звонят.
Уже это. Мы понимаем, что это, судя по всему, список тех, кто сел на борт этого самолета в Москве. Были ли люди, которые выходили в Сочи, и были ли люди, которые сели в самолет в Сочи, пока непонятно.
Да, особо приходит срочное сообщение, отмечая, да, что это директор Департамента культуры Министерства обороны Губанков, это руководитель ансамбля Александрова Халилов, это врач доктор Лиза, врач Глинка, Елизавета Глинка.
Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Ну, во-первых, соболезнования, как бы, естественно, всем родственникам, знакомым и так далее. Если позволите, по поводу версий, как бы. Значит, вот конкретно у меня есть три версии. Первая. Посмотрите катастрофу 94-го года под Иркутском. По времени очень похоже. Тогда было разрушение воздушного стартера, который разнес двигатели магистрали. Попытались развернуться, дотянуть до аэропорта, не дотянули. Вот. Ну и вторая версия, как бы, вернее, еще две версии. Вторая версия – это по дальности и по реакции вообще похожи на сбитие. То есть просто я не совсем готов прокомментировать, ПЗРК там типа Стингера или кого-то может ли завалить, но так вот по времени как бы похоже. И третья версия – это полная дозаправка. Видимо, соответственно, они планировали долететь в Сирию, как бы вернуться на своем запасе топлива. Опять же, тогда катастрофа в Иркутске Руслана, когда одной из причин называлась смесь там и реакция присадок в топливе. То есть, возможно, тоже что-то вот этого типа произошло здесь.
Еще спасибо. Раз, обе, да. Это не обе, а все три ваших версии как раз исходят из разрушения самолета в воздухе.
Нет, значит, у Руслана произошел одновременный практически помпаж двигателей, то есть просто была полностью потеряна тяга, и, соответственно, он рухнул.
Нет, но при, в данном
но
случае...
при падении с такой высоты и на такой скорости как бы...
Ну вот я открыла данные, да, через 3 секунды после вылета из Иркутска отказали 3 из 4 двигателей, вот помпаж
двигателей.
Да, но
просто имеется в виду, что помпаж произошел по одной из версий, я не помню, честно говоря, чем закончилось, из-за смешения топлива. То есть
нет,
было там,
еще раз...
Прилетело летнее топливо с зимним.
Тогда вы, как ваши версии предполагают объяснить разлет остатков самолета на такую, на такой расстояние?
Вы знаете, вот это абсолютно непонятно. Это было бы похоже, если бы была катастрофа на высоте вот а-ля начиная там на высоте порядка 10 километров. То есть вот здесь вот вообще непонятно, даже при взрыве как бы самого самолета еще не та скорость и не та высота.
Нет, 7 минут, вот... 7 минут он пролетел, не та высота, вот. Сколько он может набрать?
Вы знаете, а непонятно, вот по телевидению идет информация, что там чуть ли не через 2-3 минуты.
Нет, на данный момент, думаю, вот, что... на данный момент к этой минуте последние сообщения говорят нам о 7 минутах полета.
3,5 минуты длился разговор.
Ну, 7 минут, это где-то порядка 5000 метров, наверное, ну и высота, опять же, набор высоты, то есть не такая большая. Но, в принципе, по разлету уже тогда, да. То есть 18 километров разлета, как давали, 2-12 миль. Это, в общем-то, очень прилично.
Понятно. Вот новые сообщения, спасибо. Обломки обнаруживаются в 14 километрах от береговой линии. Это дальше, чем... Ну, это опять мы видим все то же самое сообщение со списком пассажиров рейса. Еще раз, в этом сообщении вот сейчас приходят на агентство сообщения о том, что, к примеру, Елизавета Глинка была на борту этого самолета. Еще раз, надо точно понимать, что это за список опубликован на сайте Министерства обороны. Речь идет о том, были ли эти пассажиры не только пассажирами в Москве, но и пассажирами, зашедшими на борт самолета в Сочи.
Потому что, судя по тому, если вот всю информацию анализировать по поводу Елизаветы Глинки, то получается, что она могла выйти в Сочи, потому что дозаправка была именно там, могла не пройти контроль и уже не улететь, и тогда все сходится, потому что изначально говорили, что 91 человек на борту разбившегося самолета, на самом деле изначально 92 вылетели из Москвы.
«Комсомольская правда», специальный корреспондент, корреспондент газеты Александр Рогоза связывается с источником в администрации ансамбля Александрова. И вот что там говорят, всех трясет, нет слов. В Латакию взяли не весь оркестр, но всех лучших солистов. В упавшем самолете погибли руководители ансамбля и практически все солисты, музыканты и танцоры все-таки. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Мое соболезнование всем родственникам. У меня только один вопрос. О каком пляске можно говорить, когда там кровь льется?
О чем?
Прекращать нужно лицать. Зачем плясать на войне, танцевать, радоваться? Зачем? Там война течет.
Поддерживают дух таким образом российских военных.
Никакого духа сейчас неуместно. Раз, во-вторых, если самолет развалился наверху, разброс 10 километров, 5 километров. Это
терапия. 1,5 километра.
Но, понимаете, вот давайте все-таки еще раз. Я хотел бы призвать... Вот мы с вами не можем сейчас говорить, вот утверждать то или иное. Даже специалисты, которые дозванивались до нас с самого начала, они первым делом нам говорили о том, что надо разбираться, надо разбираться.
Еще Алексей не понимает, время полета считается с момента начала руления, разгона, а не с момента отрыва и начала набора высоты. Вот что это, непонятно. Надеемся, что у Глинки была важная встреча, и она вышла в Сочи. Это великий немой, пусть ищут на берегу, пишет Олег.
Да, про Моздок это отдельная история. говорят, что этот самолет должен был
дозаправляться
в Моздоке, а не в Сочи, но там была плохая погода.
А в Сочи была погода хорошая. Изначально мы получали данные об этом, то есть предварительно не могла быть катастрофа, связана с плохими погодными условиями в аэропорту Адлера.
Следим за лентами новостей. Это прямой эфир радиостанции «Говорит Москва». Телефон прямого эфира 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Можно звонить в Телеграм пользователю «Говорит МСК Бот». 7373948.
Союз журналистов России прокомментировал ситуацию с упавшим самолетом. Сделает он все возможное, чтобы помочь семьям погибших журналистов. Журналисты рисковали жизнью ради поиска истины, сказал председатель Союза Всеволод Богданов. Совсем недавно у нас прошел день погибших журналистов, 15 декабря, рассказывает он. Как всегда, собрались дети, родители наших погибших коллег, это 350 семей. То, что наш клуб вырос очень печально, это же люди не с оружием, это люди с фотокамерами, люди, которые пытаются показать обществу, что на самом деле происходит там, где тревожная ситуация. Говорит Богданов, мы сделаем все возможное, чтобы семьям погибших помочь. Еще глава журналистов, Союза журналистов, подчеркнул, что журналисты всегда помнят об опасности, которая предостерегает тех из них, кто открыт и стремится к истине.
7373948, слушаем вас.
Здравствуйте.
Да,
я хотел
круто.
Бы возмутиться, но смотрите, товарищ, ой, этот, ансамбль Александров, это наша визитная карточка. Ту-134, они у нас не летают гражданские, только вот военные.
Ну, Ту-154.
Извиняюсь, но вот смотрите, я вам про другое говорю. То есть у нас получается, что вот наша визитная карточка летает черт знает на чем, но зато шувалы своих собак возят на своих самолетах. То есть у нас вот собаки, они важнее людей, получается.
Вы так считаете?
Ну, у нас так вот и получается, что люди — это ничто у нас.
Ну, это у вас так получается. Спасибо. А прямо сейчас информационный выпуск.